Екатерина, добро пожаловать.
Да, спасибо. Всем привет, меня зовут Екатерина, я созависимая. Если меня будет плохо слышно, то, пожалуйста, говорите голосом или пишите в чат. Я постараюсь, чтобы было как можно лучше. Хочу помолиться перед началом спикерской. Боже, помоги мне, пожалуйста, быть честной, быть полезной себе и другим людям и говорить все, что я думаю, а не то, что я хочу придумать. Вот так как-то. Итак, я сегодня о модели низкой самооценки. Вообще я выбрала эту модель, потому что вообще ведущее чувство, которое у меня было по жизни с самого детства, с того момента, как я себя помню, а помню я себя лет с трех, наверное, чувство, что я какая-то не такая. Я не вписываюсь куда-то, что я где-то лишняя, что я где-то не дотягиваю. Либо наоборот, что я выше всех, я лучше всех, и меня должны как-то отличать и выделять. То есть вот самооценка моя, да, это то, как я себя вижу. Как я себя вижу, как я себя воспринимаю, оцениваю. И тут получается, да, что вот эта болезнь, которая у меня развилась, видимо, скорее всего, откуда-то какая-то боль во мне возникла с самого детства. Боль непринятости, может быть, боль отверженности, оставленности. У меня нормальная семья, родители независимые. Разве что вот мама, дочь алкоголик. Видимо, вот я как старший ребенок, ее черты ее болезни впитала в себя очень так, как губка, действительно. Потому что, как мне кажется, мне опять же, возможно, кажется, что там младшие мои, сестра и брат, не настолько в своей судьбе вот эту семейную болезнь претворяют в жизнь, как я. Потому что я жена двух алкоголиков, одного ныне покойного и сейчас другого действующего. Я мать наркомана и мать алкоголика. И вот все эти зависимости, они окружают меня всю мою жизнь, хотя в детстве вроде бы их не было. То есть я понимаю, что вот болезнь семейная каким-то образом так хорошо и ясно проявилась в моей жизни. И вообще, вот когда я начала выздоравливать, когда я пришла в КОДА, самое лучшее, что мне откликнулось здесь, это вот модели созависимого поведения. Когда я их увидела, прочитала и сказала: «А, боже, это почти все про меня». Это так откликалось. Я раньше думала, что как бы это, ну, мое поведение, оно какое-то там уникальное, что я делаю то, что другие не делают. Оказывается, это вообще модель. То, что повторяется не только у меня. То есть вот это вот навязчивое поведение, да, как у нас в преамбуле говорится, глубоко укоренившееся навязчивое поведение, вот оно как раз. И сегодня я попробую пробежаться вот по этим моделям из раздела «Низкая самооценка», привести свои примеры и, может быть, немного рассказать, что изменилось у меня за период пребывания в программе. 2,5 года, третий год пошел. Вот. И вот, я с трудом принимаю решения. Это первая модель. И я могу сказать, что вообще мука для меня что-то менять, да, а решение – это обычно, это об изменении, да, что-то менять. Все, что влечет какие-то изменения – это мука. Ну, а откуда это все? Это все страх, да, страх нового, страх ответственности. Ну вот, например, в юности У меня были все данные для того, чтобы пойти учиться в музыкальное училище с отличием оконченной музыкальной школы. И я не пошла, хотя очень долго у меня лежала вот эта вырезка из газеты, где были правила приема. И тем не менее, вот я этого решения тогда не смогла принять. И впоследствии тоже я вижу за собой, что я очень с трудом вот вылезаю из зоны комфорта, потому что мне страшно что-либо менять. Тем не менее, я понимаю, что вот даже то, что я не принимаю это решение, оно потом как-то все равно в моей жизни делается так, как нужно Богу. Я могу вилять, да, по разным дорогам, туда-сюда, обратно, да, и все равно я приду в ту точку, куда нужно, где мне нужно быть, где я должна быть. Как я не увиливала от музыки в своей жизни, я все равно оказалась там. Оказалась там и работаю поныне в этой области, хотя поступала на филологический. Вот. Таким вот образом. И что я сейчас понимаю по принятию решения, да, что мне трудно принимать решение. Какое бы решение я ни приняла, оно все равно будет так или иначе мне на пользу. Вот это мне сейчас помогает не бояться идти туда, где мне страшно. Огромным прогрессом на пути выздоровления в этом году стало моя эпопея с зубами, да, в конце прошлого, в начале этого, когда я в конце концов-то решилась уже после почти 20 лет промедления привести в порядок свои зубы. Я очень долго принимала это решение, в конце концов, но слава богу, все получилось. И получилось благодаря тому, что я научилась идти на страх, вот этот идти на страх вместе с Богом, брать Бога за руку и идти туда, куда нужно. Да, возможно, что если бы я раньше приняла это решение, мне было бы меньше хлопот, так сказать, да. Но что есть, то есть. Дальше. Сурово сужу свои мысли, слова и поступки всегда как недостаточно хорошие. Вот я помню, что чтобы хоть что-то сказать в компании, да, и в детстве, и в юности, да и сейчас иногда, мне нужно 10 раз подумать, просчитать реакцию других, да, что подумают другие обо мне, что они скажут обо мне, как я должна это сказать, что мне ответят. Вот эта привычка прокручивать ситуации, разговоры, она до сих пор остается, потому что я вижу себя через других. Вот такое мое видение, да, оно телескоп такой сломанный. Я на себя смотрю через призму других людей. И мне всегда надо, да, мне страшно быть собой, потому что, как мне кажется, такой, какая я есть, меня не примут. Я буду недостаточно хороша для других. Вот. И сейчас с помощью программы мне удается вот эти диалоги внутри себя, в конце концов, прекращать. Не каждый раз, конечно, но как-то проще стало. Когда я поняла, что такая, какая я есть, я вполне нормальная. Я не хуже других и не лучше других. То есть я постепенно начинаю приобретать адекватную самооценку. Потому что даже слово низкая самооценка мне не кажется достаточно точным. Низкая, высокая. Да? Как низкая, так и завышенная – это ненормальная самооценка. Нормальная самооценка – это адекватная самооценка. Я вижу себя такой, какая я есть. Мне в этом увидеть себя помог, конечно, четвертый, пятый шаг, когда я увидела ясно, какая я есть, и признала это перед Богом, собой и другим человеком. Вот, принимать признание, похвалу и подарки, испытывать при этом смущение, да, мне тоже было страшно, когда кто-нибудь меня хвалил перед всеми, а мне хотелось провалиться сквозь землю, кричать, это не обо мне, это не я, вот желание слиться с окружающим фоном и в то же время болезненное, такое болезненное желание выделиться, получить похвалу и признание, какое-то сложное такое смешанное чувство, да, даже не могу его выразить. Вот эта вот борьба между тем, что я хуже, чем другие, и тем, что я должна быть лучше, чем другие. И сейчас мне в этом плане стало легче. Например, недавно я иду по улице, и стоящий возле магазина подвыпивший мужичок мне говорит, девушка, какая вы красивая. И я просто в ответ ему улыбнулась и сказала спасибо. И пошла дальше спокойненько. У кого-то микрофончик, пожалуйста, выключите. Спасибо. Вот. Сейчас мне стало проще это делать, потому что я поняла, что все, что я имею от Бога, да, какие-то дары, там, чисто внешние, там, ум и так далее, способности, да, все это я имею, действительно, мне это Бог дал. Что я имею, это не совсем мое, да, вот. И поэтому как-то принимать то, что я такая, какая я есть, мне стало нормально. Вот. А если что-то кому-то во мне не достает, ну, так. Значит, не дано. Вот. Ставить чужое одобрение своего образа жизни, да, образа мысли, чувства, поведения выше своего собственного. Да, я от этой модели много пострадала, вот именно от этого паттерна. Я помню из детства. За мной ухаживал мальчик в музыкальной школе, он провожал меня до дому, встречал меня перед тем, как мне пойти в музыкалку, провожал меня туда и сюда. И однажды одна из девочек, она даже мне подругой-то не была, мы просто иногда вместе ходили домой, сказала, ну, стала смеяться, да, типа жених и невеста и все такое. И я стала избегать этого мальчика. А он был действительно хороший, нормальный такой мальчик. И с ним было нормально, интересно разговаривать. Вот. То есть вот это чужое одобрение для меня было настолько важно, да, даже того человека, который вообще мне даже не был подругой. Я просто до сих пор поражаюсь сама себе, насколько я вот это вот могла вот так вот поступать, да, ценить чужое одобрение больше, чем свои собственные мысли, мнения, чувства. Вот это опять по-прежнему о том, что я вижу себя через призму других людей, какая я. Вот, не воспринимать себя достойной любви или ценной личности, вот это опять же об этом же. Да, вот какая-то постоянная готовность к страданию во мне присутствовала. Я всегда была готова, что меня не выберут, что меня не возьмут, что меня не будут любить. Я не осмеливалась выбирать, например, с кем мне дружить. Я шла за теми, кто выбирал меня. Мне далеко не всегда это нравилось, но я шла за ними. Вот, и да, и этот выбор был чаще всего в пользу слабых, да, кого-то, те, кто помладше, с кем я могла быть покровительственно вести себя как-то, да, или те, с кем не хотели дружить другие. Вот эти вот комплексы, да, что и этот-то выбор был не чисто сердечным, понимаете, что я выбирала из собственной выгоды. Я просто боялась неудачи и по пути наименьшего сопротивления шла. Но вот эти-то точно будут со мной дружить. И в то же время мне не нравилось, да, мне хотелось там дружить с какими-то лидерами класса, там со звездами и так далее. Да? Вот. То есть вот эта вот нечестность какая-то, да, проистекающая от моей неадекватной самооценки, она меня очень долго мучила вот, по жизни. И сейчас я еще тоже, как мне кажется, от этого не отошла. Постоянная вот так оглядка на других людей, да, что подумают, что другие чувствуют, что другие хотят. Это от того, что я все время забивала себя настоящую, истинную, куда-то подальше, в самый дальний угол. И не обращала внимания на свои собственные мысли, чувства, желания. Ну, казалось бы, да, вот все время думать о других – это альтруизм, а думать о себе – это эгоизм. Ну, да вот и нет. На самом деле настоящий, вот эта вот любовь к людям начинается с любви к самой себе. Вот я так это поняла. Когда я себя ценю, тогда я и других понимаю лучше. Вот. Ищу признание и похвалы, чтобы преодолеть чувство неполноценности. О, этот пример у меня прямо перед глазами в профессиональном чате все выкладывали записи своих хоровых коллективов. Я просто тогда чуть с ума не сошла, когда я выложила запись своего коллектива, я следила, да, кто мне поставил лайк, кто меня оценил. Да, если похвалили кого-то другого, это значит, что не похвалили меня. Вот еще вот эта вот перевернутая такая система ценностей, да, что, точнее сказать, это неправильный образ мыслей, да, больной образ мыслей в моей голове. Для меня так, если похвалили кого-то другого, значит, поругали меня. Если поругали кого-то другого, значит, я лучше. Значит, и это мне это приятно, да, вот это чувство, которое называется злорадством. Вот. И вот тогда, когда вот я выложила свою запись, да, я просто вот ежеминутно мониторила, да, кто оценил, кто похвалил, да, что сказали. А если меня не хвалили, то это чувство обиды, разочарования, ревности, зависти, все это, да, для меня удар, да, когда кого-то похвалили, это значит, я плохая. Мне сейчас это вот смешно думать об этом, да, что я не могла радоваться искренне за других людей. И в то же время не могла тоже по полной мере радоваться, когда что-то есть во мне хорошего, да, и это признали, потому что мне страшно, что вот это я могу потерять, что кто-то может там это обесценить и так далее. Вообще неумение жить в моменте и радоваться за себя и других, вот это тоже моя созависимость здесь. С трудом признаю ошибки. Да, это у меня с детства. Заложено с детства, что надо не признаваться до последнего. Если есть какая-то, по моему мнению, вина, да, и если она явна перед другими, то меня за нее попросту загнобят. Я помню, как я потеряла варежки в кинотеатре, пришла домой. А мне мама припомнила все варежки, которые я потеряла от сотворения мира. И потом мне эти варежки очень долго укались, очень-очень долго. И вообще вот это вот взятая из семьи модель, что надо найти виноватого всегда, а потом этого виноватого загнобить и затравить, не собаками, конечно, да, но словами. Вот этими насмешками, сарказмом, иронией, всем вот этим. Я это все в свою семью взяла. и перенесла. И сейчас с прискорбием и с горечью наблюдаю за тем, что мои дети друг над другом посмеиваются, подтрунивают и иногда просто даже доводят друг друга до истерики, до срыва. Вот я вижу плоды вот этой болезненной модели, которые я, к сожалению, перенесла в свою семью, хотя, ну, как у многих я слышала созависимых, что, да даже и у всех, да, как, наверное, нет, не хочу обобщать, у меня, по крайней мере, было так, я не хотела быть такой, какая моя мама была, и я стала такой. Вот. Ну, то есть, вот скрыть эту ошибку, не признать ее любыми путями, просто любыми путями придумать оправдание, чтобы только не слышать ничего неприятного в свой адрес. Чтобы только не признать ошибку. Не дай бог. Признаться, что я опоздала, да, а я опаздывала часто, все что угодно, да, там, трамвай сломался, пожар, старушку через дорогу, все что угодно, да, только не сказать, я просто опоздала, вот, простите меня, пожалуйста, о, нет, простите меня, это что-то невероятное, да, как можно вообще эти слова произнести вслух? Больно, очень больно признавать свое несовершенство, свою неидеальность, прямо, ну, ужасно трудно было это. И спасибо программе, что я научилась говорить эти слова спокойно, с трудом, конечно, но уже без такого ярого, ужасного сопротивления я смогла сказать своему мужу, что я не была тебе хорошей женой. Я смогла сказать своей дочери, что я не была тебе хорошей матерью, когда пришло время мне делать свои 9-е шаги. Вот. Что еще? Нуждаюсь в том, чтобы выглядеть правильно в глазах других, и даже могу солгать, чтобы казаться хорошей. Ну да, в общем, я об этом еще сейчас и раньше сказала, да, что я лучше навру, привру, чем соглашусь услышать хоть какой-то упрек, там что-то в мой адрес. Я хочу казаться хорошей, выглядеть безупречной. Вместо того, чтобы просто и бесстрашно сказать правду и попросить прощения, я выдумывала что-нибудь. Вообще, даже рассказывая какую-нибудь ситуацию из своей жизни, кому-нибудь, я могла спокойненько приврать чуть-чуть в свою пользу. Чтобы только казаться какой-то, ну, не такой, какая есть. К примеру, была одна ситуация, помню, я молода еще была. В магазине одна женщина на меня накричала, что я от нее загораживаю витрину. И я что-то начала с ней тогда ругаться, что типа, как вы смеете вообще на меня тут гавкать, что-то такое. А когда я пересказала эту ситуацию, я эту ситуацию совершенно по-другому вывернула. Я рассказала, что я ей ответила что-то такое колкое, едкое, остроумное, что мне потом пришло в голову. На самом деле я так не сказала. Вот, то есть я хотела выглядеть такой умной, остроумной, невозмутимой и так далее. Вот я именно такой себя и представила в рассказе об этом событии. Вот, а то, что я вот такая, какая есть, уязвимая, там, обидчивая, я могу там сорваться на скандал и так далее, да, я не хочу знать такую правду о себе. Я не хотела этого. Вот сейчас иногда, далеко не всегда, получается просто и бесстрашно сказать правду о себе. И эта правда оказывается не такой ужасной, как мне казалось. Да, на самом деле, ну, в кино только бывают люди вот такие крутые и так далее, да, а я, ну, вот такая обычная, как все. Не способна определить или попросить то, в чем я нуждаюсь и чего я хочу. Вот это прямо огонь-модель, это про меня. Какие голоса поднимаются в моей голове, когда я, да, понимаю, что в чем-то нуждаюсь? В моей голове звучат голоса там, мамы. Например, нет денег, надо экономить. На какие шиши? На кукиш много не купишь. Мало ли чего ты хочешь. Я тоже хочу, но молчу. Кошка кричала мало, ей попал. И так далее, да? Вот вместо мамы я теперь это говорю сама себе. Я не скажу, что мы бедно жили. Роскошно не жили, но в принципе ни в чем не нуждались, все, что нужно было, но то, что я хотела, вот именно действительно хотела, у меня редко было. Прямо врезалась в мою память, да, как мы покупали с мамой пальто, и это пальто мне не нравилось, жутко не нравилось. Ну, и я купила его в угоду маме, мне причем уже где-то, наверное, 18 тогда было. И долго в нем еще ходила. При этом, да? Ой, то смешно. Хотя оно вроде и теплое было, и удобное, да, но оно мне не нравилось. Сейчас понимаю, что вот всегда смотрела с некой завистью даже на свою сестру, которая могла спокойненько сказать: «Фи, я это носить не буду, мне это не нравится». Я такого не могла сказать. Я говорила только: да, все хорошо, мне все нравится. Сказать, что мне что-нибудь не нравится, да, или попросить то, что я хочу. Отучилась я это от этого. Вот и такой пример у меня тоже. Как-то шла по улице, увидела такой магазин с названием «Зай, купи цветы». И меня что-то так прямо в сердце кольнуло. Думаю, блин, я никогда ни разу не попросила у своего мужа, чтобы он купил мне цветы. Ну, там, намекнуть могла, там, сманипулировать как-то, да. Но чтобы вот так вот, да, мне при этой фразе представляется как наглая, избалованная девица, которая вымогает у поклонника подарки. На самом деле ничего же в этом такого криминального вообще нет. Мне даже муж сказал однажды: почему ты ничего не просишь? Ну, я не прошу, потому что не умею я просто этого. Не умею. Начала потихоньку от этого исцеляться, да? Понимать, что мне нужно, и просить то, чего я хочу. И если я действительно прошу то, что человек может мне дать, я это получаю. Это нормально. Другое дело, если он не может мне дать этого. Ну, тоже я отношусь к этому с пониманием. Вот. Я считаю себя выше других. Ну вот, да, вроде, казалось бы, низкая самооценка называется модель, да, а я считаю себя выше других. То есть вот я правильнее бы назвала это неадекватная самооценка. Вот эти детские мои мечты о том, что приедет принц на белом коне и меня заберет куда-нибудь во дворец, где там все будет у меня как на блюдечке с голубой каемочкой, это из того ощущения, что я достойна чего-то большего, особенного. Когда-нибудь кто-нибудь меня оценит, спасет, выберет. потому что я лучшая, да, и меня просто не ценят, никто не видит, какая я замечательная, да. И это пошло и дальше, и во взрослую жизнь. Ну, например, вхожу я в троллейбус, где все места заняты, и сразу начинаю думать, так, вон сидят эти парни, а могли бы уступить место женщине. Так-то вообще-то я устала. Я тут самая усталая, я тут самая несчастная, начинаю делать несчастную мину, и всю дорогу страдаю. О, а вот эта вот женщина, да, села вперед на то место, на которое я хотела сесть сама, да, блин. Ага, вижу время. Значит, Тая, через 10 минут, да, ты мне уже окончательное время, пожалуйста, выставь. Хорошо, спасибо. Буду закругляться. Если, ага, если не закончу через 10 минут, то тогда. Ага. Вот. Да, на чем я закончила, да, на этой сцене в троллейбусе, да. У меня эти сцены каждый божий день повторялись. И я не думала, что это нечто такое ненормальное. Что мне все должны. Мне все должны. Ты должен побыстрее заходить в транспорт, потому что я же иду за тобой, давай быстрее уже. Или выходить. И так далее. Да, вот. Что ты там идешь впереди меня, я тебя обойти не могу. Или, например, куда-то мне надо пройти без очереди. Даже если я не спешу, мне надо все равно пройти без очереди. Ну, другое дело, что я не могу даже об этом и намекнуть. Я просто с несчастным видом буду страдать и буду ждать, да, что все увидят сами, насколько мне плохо, и насколько, да, я нуждаюсь в том, чтобы удовлетворились мои потребности. Вот эта манипулятивность моя, я ее долго не видела. Когда увидела, просто удивилась даже. Вот, ожидая, что другие обеспечат мне чувство защищенности, это опять же, да, о тех же самых мечтах о принце, что кто-то придет, спасет, защитит. Я все время ждала того, кто станет объектом моих мечтаний и ожиданий. Ну и, конечно, понятное дело, я сначала ему там, я ему все, а потом буду ждать, что он мне все отдаст, так сказать, да, а когда этого не происходит, разочарование, боль, печаль и так далее. С трудом приступаю к работе, соблюдаю сроки, довожу дела до конца. Это тоже моя классика. Страх перед началом работы. Ну, с одной стороны, страх начать, с другой стороны, страх, что не успею. И вот вместо того, чтобы нормально приступить к работе и делать, я накручиваю себя и ничего не делаю. Я тоже долго этого не осознавала, что за, блин, да, почему я, зная, что у меня поджимают сроки, никак не могу приступить к работе. Да, это тот же самый страх. Опять, да? Страх начать и в то же время страх перед тем, что не успею. А на этом страхе у меня что? Я гоняю адреналин. То есть, опять же, я вот этот вот гормон, который мне приносит удовольствие, неосознанно я его вот себе гоняю. Когда я затягиваю до последнего, когда я делаю в цейтноте, вот в этом, в нервике, вот в этом в эмоциональном употреблении, я нахожусь тут вообще-то, да? Я многое так делала. Готовилась к экзаменам последнюю ночь. Писала выпускную работу по второму образованию за 2 недели ночами. В последний момент еще что-то переделала. Я так рада, что наконец-то я начинаю вот преодолевать этот дефект. Последний раз, когда мне дали работу на заказ, я ее делала понемножечку каждый день. Спокойно, И торопясь, я ее распределила дозированно на небольшие отрезки и делала вот этими отрезками, у меня было все по плану. Ну, я не понимала раньше, что это кайф, оказывается, так работать. Для меня раньше было кайфом работать в нервике и в адреналине вот в этом. Оказывается, кайф работать спокойно, по плану. Чего я категорически никогда не умела. Ну и последнее, да, затрудняюсь в расстановке здоровых приоритетов и границ. Здоровые приоритеты, да, это для меня сложно всегда было. То же самое и границы. Да, почему мне трудно? Да, потому что я плохо знала себя. Я же на себя внимания-то не обращала. Что мне нравится, как мне нравится, как мне не нравится, как со мной можно, как нельзя. Да, когда мне надо кому-то в чем-то отказать, например, да, я до последнего думаю, сомневаюсь, может, надо было все-таки это попытаться, постараться, выбиться из сил, сделать, быть хорошей девочкой. Вот. И вот и так вот, да, это болезнь крайностей, моя созависимость. Из крайности в крайность. Или расшибиться в лепешку, или вообще ничего не сделать. Вот таким образом. Ну и подытожу по самооценке. Да, вот. Что сейчас с моей самооценкой? Вообще, на данный момент я пытаюсь избегать оценки как сама, так и других. Вообще, мне сейчас это не нравится. Спасибо собранию, сообществу кода, спасибо чату кода и так далее, когда там, где просто прямо запрещаются оценивать как словесно, да, так и даже в мыслях никого не критиковать рекомендуется. Да, а критика это же оценка. Вот. Точно так же я не оцениваю и саму себя. На место с самооценки, да, такой или сякой, у меня приходит потихоньку самоценность. Вот это мне больше нравится. Такая, какая я есть, я ценна. Я сама ценна. И еще мне очень нравится из обещаний кода, я воспринимаю себя как равную другим людям. Вот эта чудесная фраза меня всегда отрезвляет. Вот здесь именно правильное оценивание себя как одного из людей с одной стороны, да, а с другой стороны, да, другое обещание. Я уникальное и драгоценное творение. Я тот человек, который создан Богом, такой, какая я есть. Я поставлен на то место, которое кроме меня никто занимать не может. Я делаю те дела, на которые меня поставил Бог, выполняя Его волю. Вот все, чем хотела поделиться. Спасибо большое, что послушали. Буду рада ответить на вопросы.
Спасибо, Екатерина, за твой опыт, за спикерской, за то, что с нами поделилась. Добро пожаловать задавать вопросы. Ставьте в чат свое, пишите в чат свое имя, ставьте плюс или единицу. Если нет возможности голосом вопрос озвучить, можете в чате написать, я его озвучу. Микрофон свободен.
Добрый день, можно вопрос?
Да, можно. Здравствуйте. Представляемся и говорим.
Да, Елена, созависимая. Вопрос у меня к Екатерине. Вот в начале спикерской Екатерина сказала вот по поводу откладывания решения по поводу зубов. У меня просто тоже такая проблема, но мне хотела, во-первых, поблагодарить Екатерину, но мне все откликается, тоже очень все созвучно. У меня тоже такая дилемма стоит на протяжении нескольких лет. Вот, большой объем и большая сумма. Я не пойму, что за страх за этим. Это или страх, или неуверенность, или вот как Екатерина выходила из этой проблемы. Екатерина, подскажите, пожалуйста, помогите тоже разобраться в этом вопросе. Спасибо большое вам.
Спасибо, Елена, за вопрос. Вот у меня всегда все до последнего. У меня случилось так, да, что вот за любым решением, вот, которое жизненно важное, частенько стоит какое-нибудь дно. Вот моим дном по поводу зубов стало, когда у меня передний мост, он долгое время выпадал, и когда он выпал и просто от него отбился кусок, у меня там стал один зуб наполовину черный, и вот с этими вот страшными передними зубами я была должна выходить на новую работу, преподавание, между прочим, в университете. Вот это стало моим дном. Можно было, конечно, до этого дна не достигать, но на то, что я и больной человек. Вот тут-то я и побежала. Конечно же, само собой, к началу сессии я ничего не успела сделать. Я не успела даже ничего сделать к своему юбилею, к 50-летию. Но ничего страшного. Я уже вот этого достигаторства как-то стараюсь избегать, что там к определенной дате что-то там по плану и так далее. Как получилось, так получилось. Я просто взяла Бога за руку, преодолела этот свой страх начать, да, это страх начинать новое дело, да, это страх, конечно же, боли, это страх, конечно же, там, финансовые, само собой, да, страхи. Но вот финансовые страхи я постепенно тоже начинаю отдавать Богу и понимаю сейчас, да, кстати, на эту мысль меня моя дочка навела, спасибо, да, что сначала цель, да, а потом средства. Вот у меня раньше все наоборот было. Да? Сейчас я понимаю, что средства даются под определенную цель, которую я начинаю реализовывать. Было бы дело, средства появятся, все деньги у Бога, Бог даст. И действительно дал. Слава Богу, хотя это все было сложно для меня, страшно. Для меня, я помню, как я села, там надо было удалять какой-то зуб, мне было очень страшно, и даже хирург даже уже лампу выключил. Я сказала, нет, все, дергать. Вот, и всю дорогу держала Богу за руку, Бога за руку, буквально, просто буквально. Вот эти вот страхи мне удалось вот таким образом преодолеть. Спасибо, надеюсь, ответил.
Спасибо, Екатерина.
Простите, цель, средства, это вот как вот сформулировать эту цель?
А, Елена, мы не переходим в дискуссию. Хорошо, если есть вопрос, ну, как бы задаешь, спикер отвечает. Если еще один есть, ставь, пожалуйста, плюс в порядке очереди, а то это можно затянуться на всю нашу спикерскую, ваш диалог. Спасибо за понимание. Итак, да, следующий вопрос у нас в чате от буквы К. Спасибо, очень похоже, как калька с меня. Как вы приняли себя, как стали самоценной?
Спасибо за вопрос. Не знаю имени, к сожалению. Принимать себя – это вся работа по программе, в общем. Вся работа, когда я, во-первых, начала узнавать себя, да, потому что когда я постоянно задвигаю себя и не смотрю на себя честно, честным взглядом, какая я есть на самом деле, а придумываю себе какую-то ложную личность, которую хочу все время всем показать, да, это не принятие себя вообще никак. Честно, все начинается с честного взгляда на саму себя. Это из книги Кода. На самого себя, на самих себя. Вот все начинается. Для меня все началось вот с этой честности, когда я начала смотреть, опа, оказывается, я такая. На самом деле, да неужели? Постепенно, потихоньку, потому что если мне сразу открыть всю правду обо мне, наверное, может, я бы ее и не вынесла. С одной стороны, с другой стороны, эта правда оказывается не такой страшной, какая она мне представлялась, да? Я обычная, я нормальная. Я тоже совершаю ошибки, как и все люди. У меня тоже есть достоинства определенные, как и у всех людей, может быть, даже и достаточно серьезные достоинства. Ну да, в общем, вся это принятие себя – это вся работа по программе. Это и первый шаг – признание того, что все мои усилия по тому, чтобы управлять другими людьми, потеряли совершенно всякий смысл. Это невозможно. Лучше посмотреть на саму себя и решить, да, что с этим делать. Выстраивать отношения с Богом – это тоже принятие себя. Когда я воспринимаю себя как чадо Бога, любимое и достойное любви, действительно. Вот. Ну и, конечно, четвертый шаг с его разбором всей моей жизни и рассматриванием того, чем я обладаю на самом деле, а не в моем воображении. Вот. Ну и ежедневный самоанализ, конечно же, когда я смотрю на себя трезвым взглядом и вижу, да, что я сделала хорошего, что я сделала не очень хорошего. То есть здесь важно видеть как свои так называемые отрицательные стороны, так и положительные тоже, потому что принять себя без этого невозможно. Еще мне помогла, конечно, фраза в самом начале, которую я тоже постоянно говорю, написать красными буквами в своем сердце, не знаю еще где, везде, да, самобичеванием мы не занимаемся. Никогда, ни при каких условиях. Когда я перестала тратить энергию, время и мои мыслительные усилия на самобичевание и самоуглубление, у меня высвободилось колоссальное количество энергии для того, чтобы по-настоящему начинать работать над собой. Спасибо.
Спасибо, Екатерина, за ответ, за твой опыт. Следующий вопрос в чате от Машеньки. Первое. Как вы научились принимать решения и выходить из сомнений? Второй вопрос. Почему вы не бросаете зависимого мужа?
Спасибо, Маша, за вопрос. Вопросы попытаюсь ответить. Ну вот я говорила в самом начале, да, то, что я поняла, что какое бы решение я ни приняла, это решение будет на этот момент самым правильным решением, какое я могла принять. У меня долго было время и висел у меня в голове вопрос, который я еще и задавала везде, там, на группах, перед идущим, спонсору, кому угодно, да. Ну как понять волю Божию обо мне? Потому что на самом деле, когда я принимаю решение, да, я пытаюсь понять, что будет правильно, а правильно это по воле Божьей. Как это понять-то? И в конце концов поняла, да, что здесь важно мне просто быть честным на самом деле. Опять же, о честности, да, и понимать, что на самом деле вот мне нужно сейчас. И если я не готова, например, принять какое-то решение, но я заставляю себя его насильно вот прямо вот принять, да, ничего из этого хорошего не будет. И вот то же самое, да, тут этот вопрос связан с моим мужем, например, зависимым, да, почему я не выхожу из этих отношений, не принимаю такое решение, потому что я к нему не готова на данный момент. Если я не готова принять какое-либо решение, и его все-таки насильственным образом для себя принимаю, ну, как мне моя спонсор сказала, ну, расстанетесь вы, да, и ты вернешься к нему обратно, например, да, если ты к этому не готова. Ну, то есть сейчас для меня недостаточно, так сказать, мотивации для того, чтобы принять такое решение. Я пока не знаю. На самом деле я просила у Бога ответа на то, нужны ли мне эти отношения, оставаться ли мне. И они стали улучшаться постепенно. Все лучше и лучше. Все теплее и теплее. Несмотря на то, что болезнь тому же прогрессирует, отношения у нас лучше и лучше. Ну, интересная такая позиция. Я до сих пор не понимаю, почему все это и как это все будет дальше. Но сколько бы я ни сомневалась, я всегда приму то решение, которое в данный момент будет самым лучшим и правильным. Возможно, я немножко попетляю, там, как заяц, да, туда-сюда, вправо-влево, но в результате я приду именно туда, куда хочет Бог. Но только обогащенная каким-то опытом, возможно. Интересным опытом. Вот так как-то. Спасибо.
Спасибо, Екатерина, за ответ, за твой опыт. Следующий вопрос в чате от Екатерины. Вопрос. Как боретесь с угодничеством? Как перестать угождать другим?
Спасибо. Вопрос, Екатерина. Да, угодничество – это тоже моя модель, так сказать, любимая. Да, и здесь мне опять помогает честность. Вот. Что такое угодничество? Это когда я делаю то, чего не хочу, через силу, обычно в ущерб себе. Вот так я понимаю угодничество. То, чего я не хочу, через силу, в ущерб себе. При этом я преследую какую-то выгоду для себя. Вот сейчас для меня вот это угодничество. И если я действительно по-честному хочу кому-то помочь, во-первых, да, хочу. Во-вторых, имею для этого возможность, то есть могу, да. И в конце концов, третье, да, если меня об этом попросили, вот это очень важно. Непрошенная помощь хуже некуда. Мне сейчас я это понимаю, что я часто раньше это делала, оказывала эту непрошенную помощь, пытаясь быть хорошей. И, конечно же, в глубине души ожидая для себя каких-то плюшек потом. Вот. Программа дает очень четкие, ясные, вот прямо инструменты. Для меня этот инструмент «хочу, могу, попросили» как раз и помогает преодолевать угодничество. Вот пример такой наглядный, да? Прихожу я домой с работы, конечно, само собой усталая. Ничего мне не хочется делать. Понятное дело, мне хочется с телефончиком на диванчик. А муж мне говорит, вот нужно сделать то, то, то. Сразу несколько поручений каких-то по хозяйству, таких вроде бы несложных, но это, как сказать, требует перемещений туда-сюда. Да? И вот сейчас у меня раньше было бы как? Либо я бы начинала все это делать, ругаясь внутренне, кипя, да, и начиная там нервничать, либо я сразу бы начала ругаться, что честнее, наверное, было бы, да? Сейчас у меня немножко другое. Я зашла внутрь себя и спросила саму себя. Вот тебя попросили о помощи, хочешь ты вообще-то это делать? Думаю, ну да, вообще-то, потому что у нас же там семья и все такое, да. Хочется быть полезной в семье. Так, попросили тебя, попросили. А можешь ты реально это сделать? Настолько ты устала, что уже никак, да? Или у тебя все-таки есть какие-то силы, которые ты можешь посвятить служению семье? И вот когда я ответила четко и ясно на все эти три вопроса, тогда я вот спокойненько, например, или иду отдыхать и говорю мужу, что, прости, дорогой, я это сделаю позже, или вообще я это не могу сделать, не боясь того, что он меня там будет считать плохой женой, там осудит и так далее. Либо я говорю, хорошо, дорогой, я сделаю. И делаю при этом внутри себя, не кипя и не ругаясь, а прося у Бога помощи, сил и так далее. Вот примерно так. Спасибо.
Спасибо, Екатерина, за ответ, за твой опыт. Так, следующий вопрос от Елены. Екатерина, почему надо достигнуть дна, чтобы действовать?
Спасибо за вопрос. Может быть, не надо? Для здоровому человеку не надо. А мне вот как больному, так надо. Здоровый человек, да, он тем и здоровый, что ему не надо ждать, когда жареный петух клюнет, да, или кто-то там за одно место укусит. Здоровому человеку не надо, а мне вот, вот так. На данный момент. И, кстати, чем я здоровее, да, тем раньше я очухиваюсь. Я до дна еще не долетаю, не стукаюсь об него. И бывает, что, да, как в моем случае с зубами, я не только упала на дно, я еще стала рыть там ямку туда дальше. Образно говоря, как я услышала это выражение, тоже у кого-то недавно. Вот. Такой мой ответ, потому что болезнь такая, это такой анекдот из жизни, но тем не менее он вполне правдивый, как один из моих родственников рассказывал. Вот я спрашиваю врача, ну вот почему у меня тут вот болит, тут болит, тут болит, там такие-то симптомы. А врач отвечает, ну так болезнь такая. Я теперь сама все время тоже отвечаю. Ну почему, почему? Ну это же болезнь какая. Спасибо.
Спасибо, Екатерина, за ответ, за опыт. Так, следующий вопрос от Маши. Благодарю. А если есть два выбора, как принимаете решение?
Это хорошо, когда есть два. А может быть, даже и 3-4 бывает запросто. Я считаю, что вот выбор всегда есть. Всегда есть моя свобода, как поступить. Потому что вот эту вот свободу выбора мне Бог дал. Он не запрограммировал меня там быть хорошей, быть правильной. А он дал мне свободу выбирать, какой я хочу быть, с кем я хочу быть, где я хочу быть. И принимать решения мне помогает вот эта связь. Связь с моим Богом, с моей высшей силой. Чем крепче эта связь, тем проще мне принимать решения и не бояться, что оно будет неправильным там каким-то, да, и не перекладывать ни на кого ответственность за принятие этого решения, а принимать его самой, действовать самой. И вот для меня пример такого здорового принятия решения было недавно. У нас кошка разродиться не могла, и уже котенок пошел там ногами вперед. Вот. И я только проснулась. Я еще ничего не ела. Я была в таком состоянии, да, вот в каком-то раздрае, мне было страшно, что делать, куда бежать, да, и у меня первое побуждение было начать ругаться с мужем, что он должен вообще-то это делать, и так далее. А я сначала пошла к Богу и помолилась, буквально 5 минут. И помолившись, мне пришло решение, бери ноги в руки. Казалось бы, да, вот очевидное, нормальное решение, о которое до меня не доходило, да, бери ноги в руки, бери кошку, езжай в ветеринарку. И я просто взяла без лишних слов и это сделала. А мне было очень страшно это делать, да, ехать куда-то там, что-то, деньги еще надо было платить и так далее. Может быть, как-то обойдется. Да? Вот это тоже вот, любое решение, казалось бы, даже самое очевидное, представляет трудность. Но с Богом это все просто, на самом деле. Спасибо.
Спасибо за ответ, Екатерина, за твой опыт. Пока вопросов нет. Подождем немного. Я поставила плюс в чат. Тая созависимая. Привет еще раз. У меня такой вопрос появился. Скажи, пожалуйста, как ты применяешь именно вот инструменты программы, да, то есть духовные принципы, справляясь вот с моделью низкой самооценки, да, то есть чтобы вестись не, ну, поступать не на своих дефектах характера, да, а по-новому. Что помогает тебе? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Инструменты программы. Ну, для меня первый инструмент – это, конечно, молитва. Вот, потому что как раз вот первое побуждение поступить из каких-то дефектов – это решение, принятое моей головой. А если я с Богом принимаю это решение и действую с Богом, и потом я понимаю, что я поступила именно так, как Бог хочет от меня. Возможно. Да? Вот, кстати, в книге «Анонимных алкоголиков» есть как раз ответ на этот вопрос. Да простят меня все, что я вспоминаю другую литературу. Да, то, что как возможно, он хотел бы, чтобы мы... какими, да, возможно, он хочет, чтобы мы были. Вот примерно так, да? То есть нам дано право выбора. Возможно, Бог хочет от меня этого, а может быть этого. Я четко не знаю, но стараюсь наиболее честно поступать. И тогда... У кого-то микрофончик включен, пожалуйста, выключите. Вот. И вот этот принцип честности у меня прям ведущий сейчас. Принцип честности помогает мне как раз взглянуть на себя по-честному, взглянуть на ситуацию по-честному и с молитвой уже действовать. Вот. Что еще? Да, я стараюсь вообще все делать, все, что есть в программе, я делаю все. И служение, и собрание, да, вот опять же, то, что, скажем, по служению, и у меня есть тенденция такая, была, по крайней мере, сейчас, слава Богу, если приходит норму, навалить на себя служение, и, значит, в ущерб что себе не смотреть на себя, а делать вот это вот то, делать другое. И тоже я вот сейчас каждый раз, когда мне там предлагают что-то сделать, ну, скажем, провести ту же спикерскую, я сначала подумаю, я беру паузу. Я должна разобраться в том, что могу ли я действительно послужить. Есть ли у меня желание послужить? Ну, как правило, оно есть всегда, да? Ну, понятно, попросили меня, да. Но у меня тут еще всегда вопрос в том, что насколько я имею возможность на это. А у меня раньше вот с этой оценкой возможностей своих была беда. Я их переоценивала чаще всего. И была тенденция вот навалить на себя всего-всего-всего и потом разгребать каким-то образом. Вот сейчас мне как раз программа позволяет этого не делать, а сначала подумать. Вот это вот инструмент, да, стоп, остановись. Не принимай сразу решение. Посоветуйся с Богом. Поговори с впереди идущим, со спонсором. Не беги. У меня сразу в голове что-нибудь созревает, да, сказать «да», быстро-быстро, скорее. Сказать «нет», это реже возникает в голове, да, скорее всего, да. Не говори быстро, не торопись, не делай из каких-то дефектов. Вот инструмент «стоп» постепенно внедряется в мою жизнь, вот этот вот остановиться, дать зазор, да, между мной и решением, и вот в этот зазор надо впустить Бога. И тогда все получается у меня. И тогда я начинаю адекватно как-то себя воспринимать и ценить саму себя, свое время, свои возможности. Примерно так. Здесь ответил.
Спасибо за ответ, Екатерина. Так, следующий вопрос. Я так думаю, что в рамках спикерской последней будем закрывать, и тогда остальные вопросы перенесем в чайную. А вопрос от Ксении в чате. Как ты нашла Бога в программе?
Спасибо, Ксения, за вопрос. На самом деле Бога я нашла гораздо раньше, не в программе. Я давно верующий человек, и я принадлежу к традиционной религиозной конфессии, и причем принадлежу неформально. То есть то, что называется человек поцерковленный, это я. То есть я делала все, так сказать, обрядовые и другие действия, те, которые нужны по моей религии, но забывала о том, что слово «религия» переводится как «связь». Связь с Богом у меня была нарушена. Как опять же в той же самой книге анонимных алкоголиков читала, что многие из нас имели философские, моральные убеждения в избытке, да, но не могли жить в соответствии с ними. Вот я так, я убеждение-то имела, и веру-то вроде бы имела, да, но не могла жить в соответствии с этим, потому что я не имела живой, твердой связи со своим Богом. Вот программа-то мне как раз и помогла найти эту связь, нащупать и начать ее укреплять все больше и больше. Я не скажу, что я совсем ее не имела, да, но вот была. И вера моя укреплялась потихоньку. И у меня не было такого, чтобы я ее прям теряла. Нет. Но доверие Богу формировалось у меня именно в программе. То есть, когда я готова принять от Бога все, что Он мне посылает. Абсолютно все. Даже то, что мне кажется неправильным, страшным, нехорошим, там, неполезным для меня. Вроде бы. Да? Я научилась здесь принимать. Спасибо.
Спасибо, Екатерина, за ответ, за твой опыт. Что ж, я тогда выключаю запись и...